Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях координатор общественного движения «Белая лента Питер» Светлана Павлушина. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Бывший старший следователь по особо важным делам отдела расследования преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Андрей Зыков. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И по телефону у нас на связи из Ленинградской области активистка движения против захвата озер Ирина Андрианова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Предположительно, 10 июля активисты общественных, экологических и правозащитных организаций, в том числе «Белая лента» и «Движение против захвата озер», в сопровождении журналистов намерены устроить пикник на берегу озера Комсомольское в поселке Соловьевка от Раднинской волости Ленинградской области. Разумеется, это будет не просто пикник. Именно здесь, на берегу озера Комсомольское, располагаются виллы известных российских чиновников, зарегистрировавших в 1996 году знаменитый теперь дачный кооператив «Озеро». Среди этих чиновников нынешний премьер-министр Владимир Путин, медиамагнат, председатель Совета директоров Банка России Юрий Ковальчук. Кстати сказать, этот банк был создан в свое время по инициативе управления делами Ленинградского обкома КПСС. Президент РАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Братья Андрей и Сергей Фурсенко. Первый является министром образования и науки. Николай Шумалов, президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд», контролирующего сегодня свыше половины пенсионных денег России и так далее. Кооператив «Озеро» сегодня называют символом путинского правления. Все бы ничего, создали кооператив, построили дачи, благо деньги есть, дышите свежим воздухом. Однако чиновникам оказалось этого мало. Они стали захватывать, нарушая закон, территорию на берегу озера Комсомольское, устанавливать шлагбаумы, перекрывая муниципальные дороги, строить трехмерные заборы, захватывая землю садоводов, наняли вооруженную охрану, которая травит собаками местных жителей, несмотря на их протесты. Далее ситуация ухудшилась. Чиновники поменьше рангом стали брать с учредителей кооператива «Озеро» пример и захватывать берега других озер. Только по трем районам Ленинградской области, Всеволожскому, Приозерскому и Выборгскому, таких захватов сегодня насчитывается более 200. И процесс продолжается. Вот против этого беспредела чиновников, против коррупции, решили протестовать активисты общественных и экологических организаций. А во всем этом мы сегодня и разберемся. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Я не буду сегодня джентльменом. Первый вопрос я задам Андрею Зыкову, так как он один из активнейших участников этой акции протеста, которая ожидается. Какую цель вы преследуете? Почему сотрудничаете с организацией, с движением «Белая лента Питер»? И вообще, что собираетесь предпринять?
10 июля этого года мы собираемся провести своеобразную акцию. Акцию принуждения власти к соблюдению действующего законодательства. Как известно, закон должен быть превыше всего. И закон обязаны соблюдать все. Как говорил Юрий Шевчук, у нас общество раскололось. Есть бары, есть стягловые сословия. Так вот, чтобы у нас записано, что все люди равны в Конституции, и чтобы люди почувствовали, что они действительно равны, что законы обязательны для всех, в том числе для действующей власти, мы собираемся провести данную акцию. Я хочу сразу же сказать, что наши действия в правовом плане, они 100% законные, никаких претензий со стороны власти о том, что мы будем нарушать действующее законодательство, не может быть. И я вот принес выкопировки такие маленькие от статья 6 Водного кодекса Российской Федерации, которая гласит: «Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, береговая полоса, предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. за исключением береговой полосы, каналов, а также рек и ручьев. Дальше, если мы посмотрим Земельный кодекс Российской Федерации, пункт 8 статьи 27, там в пункте 8 зафиксировано, запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. То есть 20 метров береговой полосы запрещается приватизировать. И если мы придем на этот берег, нас туда вдруг кто-то вздумает не пустить, то, следовательно, если это будет милиция, следовательно, милиция стоит не на страже закона, а она, наоборот, стоит на страже правонарушителей. И, следовательно, этот орган будет не правоохранительный называться, а праворазрушительный. То же самое, в общем-то, будет в отношении, если будет насилие в отношении нас со стороны охранников данного кооператива «Озеро». Так как в данном случае мы будем возбуждать уголовные дела по факту причинения телесных, допустим, нам повреждений и то, что нам мешали соблюдать наши конституционные права. Если же прокуратура и милиция, опять же, не будут реагировать на наше заявление, ну, будут иски соответствующим органам власти.
Светлана, у меня к вам вопрос. Мне движение «Белая лента Питер», которое участвует в этой акции протеста, как вообще будет проходить эта акция протеста? Я знаю, что в ней собирается принимать участие лидер вашего движения, экс-майор Алексей Дымовский.
Да. Как Алексей сказал, хочет прийти, отдохнуть, искупаться, возможно, поправить здоровье. Так ходят слухи о особых, так скажем, учебных свойствах данного озера. Собственно, проводила ряд встреч с активистами других движений, как бы еще ряд встреч намечен. Поддержали уже такие движения, как так называемые нацболы, партия «Яблоко». Собираюсь встретиться с «Солидарностью». Возможно, присоединятся либертарианцы, поддержали «Тигры», автомобилисты.
То есть спектр широкий достаточно?
Да, спектр совсем широкий.
Ирина, вопрос к вам. Ирина, вы нас слышите?
Конечно.
Да, Ирина, скажите, пожалуйста, вы могли бы вкратце нам рассказать о том, как жители селения на Комсомольском озере вообще сопротивлялись, и вот предыстории всего это, что там происходит, и как сегодня ситуация?
Ну, на самом деле, небольшое уточнение хотела сделать. Вы назвали цифру по трем северным районам Ленинградской области в 200 водозахватов. Не совсем точно, 200 локализаций водозахватов. То есть это не означает, что это 200 коттеджей всего лишь перекрывают берега рек и озер. Это означает, что каждая локализация – это либо коттеджное скопление какое-то, либо целый коттеджный поселок организованный. То есть на самом деле, конечно, таких домов, таких объектов, их в несколько раз больше.
Это такие VIP-анклавы, да?
Так и есть, совершенно верно, так и есть. Вот. Что касается озера Комсомольского, там возник кооператив «Озеро». Спустя некоторое время с одной из сторон к нему начали пристраиваться другие VIP-господа со своими участками. Они принуждали людей продавать свои наделы, дабы им была возможность расшириться. И, естественно, это не могло не вызвать недовольство местного и населения, и дачников, которые там исторически находились. А там два довольно больших дачных кооператива было еще советского времени. Вот. Эти дачные кооперативы, VIP-господ там стало слишком много, когда они огородили уже огромный кусок берега, и для того, чтобы попасть к воде и искупаться, нужно было обходить 2 километра, то люди не выдержали, и в середине 2000-х годов эти садоводства объединились и подали в суд против части водозахватчиков. Суд длился очень долго, суд длился несколько лет, и в конце концов во всех судебных инстанциях, к сожалению, дачники проиграли. Дачники проиграли, несмотря на то, что были даже выездные заседания суда на месте, и судья видела заборы по урез воды, которые преграждают доступ к воде, но это на ее решение, к сожалению, не повлияло. Вот. Областной суд оставил в силе решение районного суда, и таким образом суд стал на сторону захватчиков. Более того, была попытка садоводов организованно как-то раз, преодолев ограду, забор полурез воды кооператива озера, проникнуть на его берег и таким образом уже вот прообраз той акции, которая будет 10 июля, осуществить. То есть взять и попытаться реализовать свое право на отдых на этой береговой полосе.
Ира, простите, мы вас прервем буквально на одну минутку, хорошо? Оставайтесь обязательно на связи. Продолжение нашей программы слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Деградацию демократических процессов на постсоветском пространстве, показанную в докладе Freedom House, обсуждаем с правозащитником Татьяной Лапшиной и политиком Робертом Шлегелем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Эрзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях координатор общественного движения «Белая лента» Питер Светлана Павлушина, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации Андрей Зыков, и на связи по телефону у нас активистка движения «Против захвата озер» Ирина Андрианова. Ирина, пожалуйста, продолжайте, как сейчас обстоят дела, да?
Да, так, значит, я говорила о том, что жители, дачники, которые оказались таким образом отрезаны от берега озера, они уже пытались осуществить вот нечто вроде такой акции в знак протеста против захвата у них береговой полосы. Они преодолели забор, уходящий по урез воды кооператива озера, проникли на его береговую полосу, где у них произошло столкновение с охранниками, и они были изгнаны, и даже одной из участниц этой акции была нанесена травма головы. Вот, таким образом, ну, конечно, надо понимать, что люди там весьма непростые, охрана может себя вести неадекватно, но, с другой стороны, если ничего не делать и никак не сопротивляться, то в конец обнаглевшие федеральные чиновники, которых вы перечислили в начале вашей передачи, они как бы будут чувствовать себя совершенно безнаказанными и в дальнейшем. А ситуация очень серьезная, потому что захват берегов Ленинградской области уже на эпидемию похож. Абсолютно не контролируется этот процесс нарушения статьи 6 Водного кодекса компетентными контрольными и надзорными органами, которые должны это делать, от прокуратуры начиная и заканчивая комитетами профильными правительства Ленинградской области. Предписание о сносе заборов, если они не бывают, они не выполняются, и их невыполнение никем не контролируется. В суд прокуратура практически не подает. Из 100 жалоб, ну, наверное, один иск в суд она сформирует. Не факт, что он будет выигран. Есть прецеденты выигранных судов с предписаниями о сносе незаконных построек на берегах, которые не выполняются. Таким образом, мы можем утверждать, что система отточена таким образом, чтобы просто позволить элите в кратчайшие сроки поделить берега и другие ценные природные территории под себя, с тем, чтобы эта приватность берега нами уже воспринималась как такая историческая привычная данность, и против нее никто не сопротивлялся.
Ира, скажите, пожалуйста, а Владимир Путин часто бывает на озере Комсомольское?
Сейчас, по сведениям дачников, нет. Там в последние годы видели только его жену.
А правда ли, что остальные члены кооператива озера прилетают туда на вертолетах? Там что, вертолетные площадки специально установлены?
Вы знаете, про вертолетные площадки непосредственно на Комсомольском не могу ничего сказать, но я неоднократно такое видела на захваченных берегах, например, озера Нахимовского, например, Новоокси. Да, действительно, вертолетные площадки – это реальность.
А скажите, пожалуйста, ваше движение против захвата озер составило список авторитетных захватчиков, и в этом списке, по-моему, 15 фамилий. Вы бы не могли назвать их примерно и сообщить, кто они вообще, какие занимают посты?
Ну, например, дача бывшего премьера Зубкова находится на озере Суходольском. Там же рядом к этой даче примыкает дача его зятя Сердюкова, его зятя, не губернатор Ленобласти, в то время, когда Зубков был еще местным чиновником при Озерском районе, он себе построил эту дачу, и, видимо, неприлично просто чиновнику такого ранга не иметь собственного берега, поэтому, хотя у него собственного берега не было поначалу, его от озера Суходольского отделяла дорога, он как бы свои владения перекинул на вот те, на ту узкую полосу берега, которая оказывалась вот между дорогой и урезом воды. И он ее огородил, там он сделал себе эллинги для катеров, и теперь туда прохода нет. Вот. Бывший прокурор Санкт-Петербурга Сидорук является пайщиком, так же, как и Путин, является пайщиком дачного кооператива, который захватил общественный пляж Сосны в поселке Токсово.
А что, Путин там тоже пайщик, да?
Путин пайщик кооператива «Озеро» на Комсомольском. Да, вот Сидорук, видимо, чиновники рангом пониже просто, да, начали очень быстро, да, восприняли вот этот стандарт. Вот. И начали поступать точно так же. Вот Сидорук в таком же кооперативе тоже пайщик. Это общественный пляж. Он причем на карте Токсова последней редакции, он до сих пор обозначен так мило, умильно, как общественный пляж Сосны, хотя его давно не существует. Там 2004 года все поделено на частные наделы, и к берегу не выйти. Вот. В Токсово же на Хипоярве также с нарушениями в береговой полосе находится дача бывшего начальника Невско-Ладожского водно-бассейнового управления. Даже так. Там же на Хипоярве братья Аркадий и Борис Ротенберги, один из них глава Федерации дзюдо РФ.
Ну все друзья Путина, да, это все друзья, да.
Да, совершенно верно. Вот именно так. Известно, что на озере Мичуринском в поселке Бережок со своим же частным берегом, без этого просто неприлично, обитает глава Ленинградской области Валерий Сердюков. Таким образом, ну вот тон в наплевательском отношении к статье 6 Водного кодекса создается с самого верха. И что удивляться, что это делают все хозяйчики пониже.
И на последний вопрос к вам, чтобы вас отпустить. Скажите, вот Юрий Шевчук недавно заявил, что он собирается принять участие в акции протеста против захвата озера Лампушка. Это историческое место, там выступал Высоцкий. Да, скажите несколько слов об этом.
Действительно, это еще одна очень неприятная история, связанная с тем, что теперь у нас озера захватывают не только вблизи поселков, каких-то дачных скоплений, на землях категории земель поселений и сельхозземель, но вот в последнее время водозахватчики богатые обратили свои взоры и на красивые лесные озера. Видимо, прочих уже стало не хватать. Значит, лесные озера – это озера, которые находятся на территории Лесного фонда Российской Федерации. И, как вот сказал Андрей Зыков в самом начале, сейчас вообще береговую полосу, ну, никаких земель, никакой категории приватизировать нельзя. Что касается земель Лесного фонда, то их в принципе нельзя продавать, да, на них в принципе нельзя строить. Тем не менее, чиновники выход нашли. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, который распоряжается лесным фондом Российской Федерации, сдает берега этих лесных озер, участки таким образом лесного фонда, в аренду. В аренду якобы под рекреационные цели. Но арендаторам совершенно не интересно строить там две пляжные кабинки и брать деньги за лежаки, продавать пиво и этим ограничиться. Конечно, им интересно под видом аренды просто банальный коттеджный поселок там построить. И порезав на участки, пересдать в субаренду пайщикам, которые будут надеяться, что через 50 лет, когда истечет срок аренды, они получат возможность легализовать свои постройки. И судя по коррупции, которая вот у нас сейчас наблюдается, они справедливо надеются. Так вот, таких озер лесных, на которых раньше можно было приехать рыбачить, и туристы ими пользовались, ставили там палатки, уже передано в аренду, а фактически продано несколько штук по только вот Приозерскому и Выборгскому району. И вот один из них, ну вот в частности, назову в Выборгском районе Солодовской, недавно передана в аренду, уже строится коттеджный поселок, забор по урез воды, озеро Высоцкое, берут деньги за проход к воде, и вот теперь и Лампушка, оно же Беленькое в Приозерском районе. Это, естественно, абсолютно незаконно, это нарушение условий аренды, нельзя. Аренда берега лесного озера не дает права не пропускать туда людей, она не дает права строить там коттеджный поселок, это нарушение условий аренды, но комитет эти нарушения абсолютно не контролирует. Вот и все.
Спасибо вам огромное, Ира. Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну, я хотел бы, Андрей, вас попросить, во-первых, прокомментировать то, что Ирина нам рассказала. В частности, вот я обратил внимание особенно на то, что жители обращаются постоянно в прокуратуру и так далее. Все это все как бы в никуда уходит, да, никакой реакции нет. Да, ну, пожалуйста, Андрей.
Ну, наверное, уже все граждане нашей страны понимают, об этом неоднократно уже и говорили и Ходорковский, и Платон Лебедев, что у нас наши суды, наша прокуратура, наша милиция – это одно преступное сообщество. Поэтому искать гражданам правду в этих органах совершенно гиблое дело, совершенно бесполезно. Рука руку моет, учитывая, какая у нас власть. А власть у нас заведомо коррумпированная. Коррумпированной власти выгодно, чтобы вот эти органы, которые призваны бороться с нарушениями закона, их возглавляли коррумпированные сотрудники. Если их будут возглавлять коррумпированные сотрудники, естественно, они поставят своих понижестоящих коррумпированных, и все будет ладно. То есть любая жалоба, она погрязнет вот в этом болоте бумаг, и никто не будет обращать никакого на это внимания. Когда я в свое время обратился к Владимиру Владимировичу Путину и там так несколько шутейно написал, что там группа товарищей на берегу Комсомольского озера бравируют чем-то именем в Кремле, говорят, что их там здорово прикрывают, и поэтому они могут нарушать действующее законодательство. Вы там считаете действительно, что они могут так нарушать это действующее законодательство? Ну, из администрации президента, это в Медволю. Медволь, как вводится в нижестоящую прокуратуру природоохранную, а нижестоящая природоохранная прокуратура нам, в общем-то, мне дала такой ответ буквально, что вы знаете, а это виноваты не члены кооператива озера, это виноваты финны. Потому что до этого территория была финская, и они следили за озером, а сейчас это, в общем-то, никто не следит, поэтому вот так произошло.
Спасибо, Андрей. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Почему Украина по-прежнему не согласна с тем, как поделили активы и пассивы бывшего СССР? Археология и идеология. Выставка в Оксфорде и будущее исторического познания. Российские регионы. Новосибирск. Испания. Экономический кризис и проблемы туристической индустрии. Ведущий Кирилл Кобрин. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Грозного в среду вечером в результате взрыва один человек погиб, пострадали по разным данным от 3 до 10 человек. Как сообщил Интерфаксу президент Чечни Рамзан Кадыров, взрыв произошел возле концертного зала. Сотрудники милиции заметили подозрительного юношу. На требование предъявить документы он попытался убежать, а затем подорвал себя. Личность смертника устанавливается. В Ульяновске одна из школ, учителя которой проводят голодовку протеста, место не будет закрыто, заявил губернатор области Сергей Морозов на встрече с представителями школы. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Никто из голодающих учителей на них не присутствовал. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева обжалует в суде постановление об отказе привлечь к уголовной ответственности сотрудников МВД, которые расследовали дело Сергея Магнитского. Правозащитница обратилась в Следственный комитет при прокуратуре России с требованием возбудить уголовное дело, однако ведомстве не нашли состава преступления в действиях следователей. Российские правозащитники обратились за помощью ООН в связи с судебным процессом над организаторами выставки «Запретное искусство-2006». Прокуратура требует приговорить экс-директора музея и общественного центра имени Сахарова Юрия Самодурова и куратора выставки Андрея Ерофеева к 3 годам лишения свободы по обвинению в разжигании ненависти. Подсудимые вины не признают. Судебное заседание назначено на 13 июля. Несколько талибов были убиты в среду в ходе нападения на базу международных войск под командованием НАТО на востоке Афганистана. По информации афганских властей, убиты 8 боевиков, 1 военнослужащий НАТО и 1 афганский солдат ранены. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии координатор общественного движения «Белая лента Питер» Светлана Павлушина и бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации Андрей Зыков. Мы сегодня обсуждаем ситуацию, которая сложилась с озерами в Ленинградской области, то, как высокопоставленные чиновники России захватывают, нарушая закон побережья этих озер, и то, как активисты общественных и экологических организаций, а также простые жители пытаются бороться с произволом этих чиновников. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежневой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Светлана, вопрос к вам. Можете рассказать нам все-таки о вашей общественной организации «Белая лента Питер»? Сколько вообще людей в нее входит, вообще чем она занимается? Насколько я понимаю, эта организация вообще в общероссийском масштабе была создана Алексеем Дымовским, нет?
Изначально послужило толчком обращение Алексея Дымовского к нашему премьер-министру. Очень многих людей затронуло это видеообращение, как в частности меня, и стали так объединяться, так скажем, группки людей в различных регионах. Собственно, сейчас, наверное, около 8 регионов уже есть, где создано движение «Белая лента». Вот как бы собирается открываться регион, так скажем, в Великом Новгороде уже. То есть люди, собственно, видят, на самом деле, что Алексей это все делает искренне, что, ну, как бы много слухов было, сплетен, что это все провокация, что это все какие-то купленные акции, то есть, ну, собственно, мы Алексею верим и следуем борьбе с коррупцией.
Алексей Дымовский сказал, что 10 июля такие акции будут не только вот в Ленинградской области, на озере Комсомольска, а еще где-то в каких-то других городах, где нечто подобное.
Да, в принципе, может быть, в Самаре, в Новороссийске, но, как он говорил, что крупная акция планируется в Новосибирске.
Там тоже такая же ситуация.
Ну, как вы понимаете, это ситуация эпидемическая, как правильно
сказать. Я думаю, да, здесь... Хорошо, вопрос к Андрею. Андрей, у меня к вам такой вопрос. Вы давно уже исследовали, и в силу своего бывшего служебного положения, которое занимали коррупционную составляющую в деятельности высокопоставленных чиновников Санкт-Петербурга, и у вас был подготовлен в свое время большой доклад и письмо, и обращение к Путину, к Владимиру, соответственно, и вы с ним судились. Это была очень длинная история, и ваше дело журналисты уже назвали делом В. Путина, да, то, которым вы занимались. Мне бы интересно было, исторически составляющая возникновения кооператива «Озеро», откуда вообще произошла? Кто там был инициатором вообще? Смирнов, Алексей, или вообще откуда это все произошло?
Да нет, ноги у нас растут от Владимира Владимировича Путина везде. Я там просто рядом снимал дачу примерно с 1980 года. Так что в 94-м году, ну, недалеко, был такой хутор Снежный, там Владимир Ильич, тетя Катя, вот мы у них мансардочку снимали. И где-то в году 94-м вдруг местные жители стали приходить к Владимиру Ильичу и рассказывать, что появился какой-то новый там барин такой, новый русский, шевыряется там деньгами. деньгами, что вот начинает строить свою дачу, скупает земли, и мало того, ну, кто-то там добровольно, конечно, продавал что-то, но а те люди, которые не хотели продавать, он начинал там их припугивать, что вы можете сгореть, смотрите, у вас домики деревянные, загорятся им недолго, останетесь вообще ни с чем. Ну, и вот такое отношение к нему, что вот сгореть можете, их очень как-то так не радовало. А вот, ну, так или иначе, он построился. А в 96-м году сгорел сам.
Поэтому... То есть, это первым был Путин, первым был Владимир Путин.
Совершенно верно. Именно он там и был. Там обсуждались, как он бурил скважины для воды, сколько он там пробурил, что ему там понравилось, что ему не понравилось. Все это было очень дорого на тот момент. Так что все там смотрели, что финские рабочие, там мебель из Франции откуда-то привозили. Там спутниковая антенна впервые люди увидели, наверное, тем более в таком захолустье на тот момент. Он потом уехал в Москву, из Москвы вернулся обратно. Так что первым был он.
Надежда из Москвы, пожалуйста.
Алло,
здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, на основании закона побережья рек, озер и зоопарки являются местами общего пользования, не подлежат приватизации и доступны всем в любое время суток, дня и ночи, и время года. Значит, это раз. Значит, береговая полоса, там метров 100 раньше было, сейчас Госдума, по-моему, до 50 метров. Все равно 50 метров – это земли для народа. И второе – проход к этим землям осуществляется путем сервитута, то есть дорога вот граждан, крестьян или дачников должна быть, может быть, прорублена, условно говоря, прям через дачные поселки вот этого товарищества. Вот прям сделайте там 10-20 метров проход и спокойно проезжайте на земли общего пользования, которые не подлежат приватизации. Вот что я хотела сказать. И сервитут. Сервитут не забудьте.
Спасибо большое, Надежда. Пожалуйста, Андрей.
Как я понял, нам только что предложили немного подзаработать. А именно, взять, так сказать, работу, да, снести слова, забор, да. Снести забор, да, а за снос вот таких заборов и владений, там государство обычно выплачивает какие-то деньги, а потом собственники этих заборов должны выплачивать нам за проделанную нами работу. Вполне возможно, эта идея нам подойдет. И вполне возможно, мы там, может быть, несколько метров 15-20 и снесем. Кто знает, как там пойдет, как рука разудится.
Да, ну, москвичане еще помнят дело Ичника, да, вот Лора нам пишет, несчастные вы питерцы, зачем вы всех нужных людей в Москву отправили? Просите к себе Лужкова и Митрополя, пускай он документы проверит, наверняка что-нибудь не в порядке, а там бульдозеры, как у нас в Ичнике, да, конец цитаты. Хорошо, Андрей, вот еще такой вопрос, а давайте по персоналиям вообще немножко поговорим. Смирнов Владимир Алексеевич, сейчас он занимается в Росатоме, мне занимается он советник Кириенко, там достаточно серьезный, занимается, по-моему, возглавляет немецкий филиал. Вот. Вы же помните эту фамилию? Эта фамилия очень интересная.
Да я помню. Фамилии все, вообще-то, интересные, которые там находятся. Но лично я как-то это воспринимаю как своеобразный филиал Тамбовского преступного сообщества. Учитывая, что там очень часто был Кумарин Барсуков, учитывая, что он там первым был, кто осуществлял охрану вот этого объекта, ну, потом почему-то вот это сообщество решило, которое от него как-то так отделиться. Более того, даже возбудили в отношении его уголовное дело, посадили, осудили уже, похоже. Но, тем не менее, я его просто воспринимаю как такой филиал Тамбовского преступного сообщества. Но самое смешное мне там вопрос, а что там делает министр образования? Господин Фурсенко, подумайте, вы чему у людей учите? Учите нарушать законодательство действующее? Этому вы учите людей? Ну, извините, вам 5 баллов за это. Люди усваивают вашу науку здорово. Правда, это все ВИПы у нас.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вот такой вопрос к питерцам. Недавно тут я лежала в больнице, и мне там рассказали историю, что отец Владимира Владимировича, Владимир Спиридонович, он в последние годы жизни жил в радиологическом центре на Песчаной улице. У него там была своя комната, и сын его очень, ну, редко где-то навещал. Мало того, что там сестра, которая за ним ухаживала, он дал указание, что, ну, он очень, она была стала для него самым близким человеком, и он дал указание, чтобы эту сестру к нему не подпускали. И, в общем-то, он и умер там. Вот не в курсе дела.
Алла Павловна, нет, я вот не могу вам подтвердить, потому что на самом деле вот это все на уровне слухов, известно только из воспоминаний высокопоставленных чиновников, что Владимир Путин чуть ли не каждую неделю поезжал, когда его отец болел, перед его смертью особенно, он каждую неделю поезжал практически на самолете, чтобы с ним встречаться. Майоровы, наши постоянные слушатели, пишут: дорогие, вы умные, сильные, толковые, у вас есть руки и мозги, сколько можно бороться с ветряными мельницами, тем более, что со времен Сервантеса они очень изменились. И России больше нет. Есть совершенно непонятное образование под совершенно непонятной властью. Пожалеете себя. Всем надо уезжать. Конец цитаты. Ну, Андрей, что скажете?
Что можно сказать? Наверное, надо вспомнить. Был такой декан собора Святого Патрика в Дублине. И примерно 300 лет назад он в письме Александру Попу, но тот английский поэт, его в Англии так же хорошо знают, как у нас Александра Сергеевича Пушкина. И он писал: пожалуйста, если я умру в Ирландии, то сделай так, чтобы меня не захоронили в Ирландии, чтобы меня похоронили в Англии. Я не хочу умереть и быть похороненным в стране рабов. В принципе, сейчас идет вопрос, вот вы поставили о том, что страна, Россия у нас, страна рабов. И вот для того, чтобы не быть похороненным в стране рабов, мы должны все-таки, ну, кому, я не знаю, кому мне писать сейчас в Англию, чтобы меня, мой прах, перезахоронили, допустим, в Великобритании или в Германии, или во Франции. Все-таки, очевидно, мой прах будет захоронен здесь. И чтобы я был не на земле рабов похоронен, а на земле свободных людей, вот, наверное, для этого мы и устраиваем наше движение. Вот для этого мы и боремся.
А что скажет Светлана, более юная мне прекрасная девушка, которая все-таки тоже так пессимистично смотрит на происходящее?
У меня просто вот эта фраза, что значит уезжать из этой страны. То есть мы русские, это Россия, это наша страна, нам здесь жить. И, собственно, мы народ этой страны, как говорит Алексей, и мы должны бороться за свои права. И, то есть я оптимист, и я верю, что мы добьемся своего.
Андрей, скажите, мне в свое время очень много писали о том, что в какой-то степени создание кооператива «Озеро», оно уходит еще своими, так сказать, ну, нитями, своими корнями в дело, которое вы расследовали. Это 20-й тест, да? Что это такое? Вот расскажите вообще подробно. Вы были свидетелем и много что знаете по этим делам.
Да, нами расследовалось в свое время уголовное дело номер 144-128 по корпорации 20 Трест. А там, куда ни копнешь, все выходило взятки чиновникам, чиновникам, чиновникам. То взятки министру нынешнему финансов Кудрину, то взятки еще кому-то, то там где-то Кожин проскальзывает не совсем порядочной стороны, другие, да, практически все, кто уехал в Москву, все они как-то так или иначе проходили по этому делу.
А что это за 20-й трест? Это что было такое?
Это 20-й трест был крупнейшая строительная компания, которая занималась именно кирпичным домостроением. Затем она в 91-м году приватизировалась. Приватизации помогал наш Владимир Владимирович Путин. Но была буквально за копейки какой-то за мизер. Ну, за такие копейки, что, я думаю, каждый из нас мог бы, наверное, позволить себе приватизировать корпорацию. То есть там действительно жалкие были деньги. Я помню, что бульдозеры продавались там по 130, по 140, по 150 рублей. То есть вот оценка их была, что машины вот эти самосвалы, которые перевозили бетон, тоже где-то 120 рублей. Так что представляете, какие цены были. А на 91-й год там еще машина у нас обыкновенная шестерка ВАЗ «Жигули». Надо было заплатить 6000 рублей. А здесь можно было самосвал там списывали, по 120 рублей писали. Вот за такие деньги она была приватизирована. А потом, когда мы стали заниматься этой корпорацией, вдруг смотрим. Господин Никешин, глава этой корпорации, господин Харченко, главный архитектор города, и господин Путин едут в Финляндию. Живут там в Финляндии, летят на одном самолете, а живут рядом в номерах в гостинице, питаются тоже друг за другом. Все там как бы. И подумал, как раз вспомнил, что Путин строил дачу, и мы вот решили, что а не помогала ли корпорация строительству этой дачи. Я пригласил оперативника Олега Калиниченко, мы с ним съездили на это озеро, посмотрели вот то, что там творится, что тогда уже огромнейший этот забор, огромнейшая территория, огороженная им, которая уходила буквально метра на полтора в воды этого озера. Но Калиниченко, он был оперативником тоже в отделе расследования коррупционной деятельности. Он многих видел дачи коррупционеров, но когда увидел эту, ну, даже у него челюсть отвисла. Так что, да, действительно знаком с этой дачкой давненько.
Петр Павлович из города Троицк, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже давно слушаю, как говорится, Радио Свобода. Благодарен вам за такие поднятия таких тем, потому что это очень такие темы тяжелые, и людям слышать, и видеть это все. Я когда-то был лет 5 в городе Херсонесе, в Крыму, есть такой город, вы, наверное, знаете. И вот возле колокола, который с Константинополя был привезен, экскурсовод, ну, разъясняет там, разговаривает все. И самая такая фраза была, которая сказана, что же погубило этот город? А погубило этот город, не то, что он богатый был, красивый, там все, и там, может, воды не было, а погубило это коррупция, понимаете? И вот эта фраза очень вошла в мою память. И я думаю, что наше государство, если оно не поправит свои вот эти вот делишки, строительство вот этих домов, коттеджей, неизмеримая такая жадность правителей, он погубит вот эта вот самая коррупция. И правители не ведают, что творят, понимаете? Поэтому я спасибо вам за эту передачу. Я внимательно слушаю и благодарен вашим... ну, которые присутствуют на передаче, я не знаю, как их зовут.
Гостям. Спасибо, Петр Павлович. Ага, спасибо, да. Да, пожалуйста, Андрей.
Я думаю, наши правители ведают, что творят. Наши правители хорошо ведают, что творят. Они воруют. И всем известно, и в СМИ уже давно была цифра озвучена, что состояние Владимира Владимировича примерно 40 миллиардов долларов. А если мы посмотрим, то был еще счетный доклад, по-моему, за 2000 год, и там отмечался, что чиновник такой Дмитрий Анатольевич Медведев на 94-й год уже владел порядка 10% акций крупнейшего холдинга «Илимпал», допустим. Вот. Да, поэтому они начинали воровать давным-давно, в 91-92 году. Почему они не ведают? Они как воровали, так и воруют. Вот Солье еще в 91-м году в своем докладе отмечала, что Путина нельзя допускать к государственной службе. Его нельзя допускать к службе, связанной с деньгами. Вообще нельзя. То, что он там разворовал в то время, ну это просто за голову можно схватиться. А вы говорите, не ведают, что творят. Теперь он у нас премьер-министр. До этого был президентом. Ведают, хорошо ведают.
Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо, товарищ Резунков. Блестяще аргументирует товарищ, и масса конкретных, ярких, наглядных примеров. И я только в дополнение. Зурабовщина, Починок, вот вся эта плеяда, Чубайс, Горбачев, Ельцин, это та самая волна, которая вбросила нам тот самый вариант начального развития капитализма в самой ее извращенной форме. И Путин это дело продолжил, особенно на пенсионерах. Он запустил пенсионную реформу зурабовскую, которая рухнула, и он начал новую пенсионную реформу под видом валоризации. Это такой цинизм над нашим народом, над людьми. Ведь когда был мобилизационный проект сталинский, страна продвинулась за 20 лет, прошло столетие. У нас были все виды промышленности, судостроение, авиационное строение, металлургия. Сейчас все угроблено. Чубайсы прошлись по заводам. Кохи, я у себя Коха на заводе встречал. Уничтожен завод, который выпускал и гражданскую продукцию, и военную продукцию. И система сейчас 50 шаражек. Вся Москва это пузырь, мыльный пузырь. Вот что сейчас превращено, вот этой начальной хотя все страны мира все лучшее взяли от социализма. Социальные программы, там профсоюзы нормальные работают, а здесь полная дисгармония. Спасибо.
Спасибо, Николай Михайлович. Ну, по поводу Сталина, это мы будем спорить. И спорить это обычная история, потому что с этим можно согласиться, можно не согласиться, но оставим это на совести Николая Михайловича. Андрей, у меня все-таки к вам другой вопрос. У меня вопрос, если говорить все-таки о той ситуации, вот видите, вот это как бы перекрещивается вот с теми словами, которые Николай Михайлович сейчас сказал. Мы не будем говорить о Ельцине, потому что это для Питера несколько абстрактно. А вот Анатолия Собчака я все-таки хотел бы упомянуть вообще в этой ситуации. Потому что если бы не Анатолий Собчак, у Владимира Путина не было возможности практически руководить, когда он был начальником КВС, да, в мэрии, и взять под контроль, ну, все, и горный бизнес, там, я не знаю, еще чего-то такое. Как вы считаете?
Да я не понимаю, почему здесь Анатолий Чубайс. Анатолий Чубайс, он другой проект придумал, разграбление России. Вот это приватизация, вот эти ваучеры. И потом вот здесь товарищ сказал, что у нас строился капитализм, он у нас не строился никогда. У нас строилось государство мародеров. Потому что капитализм подразумевает, так или иначе, ну, свободный рынок труда, свободный рынок, свободное предпринимательство. У нас его никогда не было. Если появляются предприниматели, вот тут же там милиция лапу наложит, еще кто-то, ФСБ лапу наложит. Кого там надо, посадят, если сам бизнес не отдает. У нас государство мародеров строилось, и вот у нас приближаемся к тому, что у нас оно будет скоро уже, вот как бы, или уже построено.
Виктор Артемьевич из Калининграда, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Разрешите выразить высочайшее уважение вашим гостям. Это первое. Я инженер-подполковник в отставке. Так вот, несмотря на все путинские повышения пенсии нам, военным, так... Я с 85-го года на пенсии, с декабря месяца. И моя пенсия по состоянию на сегодняшний день стала меньше на 600 рублей от той, которую я получал в 85-м году. Это первое. А с телевизора, значит, врут все, как могут и как даже не могут. Это первое. Второе. Меня поражает другой момент. Почему Путин инструктирует наших академиков, как распоряжаться финансовыми средствами внутри своих учебных заведений? Он что, гений во всех вопросах? И когда это вообще-то кончится? И кончится ли вообще? У меня, например, сосед считает, что Россия – это место для ада на земле, и никогда этот ад не кончится. Поэтому вот когда мы слушаем вот таких прекрасных людей, как ваши гости, даже как-то жаль немножко становится, что вот, ну, ничего в этой стране изменить невозможно. Столетиями были рабами, и рабами так и останутся. Каждый «моя хата с краю». Понимаете?
Спасибо, спасибо, Виктор Артемьевич, да, на самом деле. Но вот все-таки, знаете, я смотрю на молодежь, и мне кажется, что все-таки молодежь еще что-то может изменить вообще в этой ситуации. Хотя, пожалуйста, Андрей, да.
Ну, если прокомментировать вот ранее сказанное, то в прошлом году в «Новой газете» Сергей Ковалев, правозащитник известный и бывший омбудсмен, у него была великолепная такая статья «За идеал ответишь». И в этой статье он поставил вопрос, что у нас с Иосифом Виссарионовичем он был не только великолепным, как сейчас говорят, менеджером, но он еще был и великолепным селекционером, генетиком. И он вывел новую сообщество, российский, русский народ, советский народ, вернее. И вот этот советский народ, он привык, что власть может все. Советский народ привык, что власть ему лжет в глаза, и советский народ должен вот эту ложь считать за правду. То есть, как какие-то дети. Вот нам говорят, что вот этот кубик является машинкой, вот этот является самосвалом. И мы должны в это верить, мы это должны воспринимать. Вот если мы разучимся, вот если мы генотип этот в себе поломаем, советского народа, разучимся, и скажем, что все-таки у нас есть своя голова, и не надо нам диктовать, а наш Дмитрий Медведев сказал, то, что я говорю, я лью в граните. Я спрашиваю знакомого скульптора, слушай, Василий, ты можешь что-нибудь мне вылить в граните? Тот смотрит на меня, я говорю, да это нет, это не я тебе предлагаю. Наш президент говорит, что он умеет лить в граните. Ладно, наши президенты, они действительно очень уже взорвавшиеся люди.
Андрей, вы все-таки перед акцией вы обратились к президенту с обращением, с открытым, да? Это некий ультиматум или это такое своеобразное политическое обращение?
Я сначала было в виде обращения на сайте Дымовского, а затем, чтобы человек получил в письменном виде документ, 22 июня, день объявления войны, как бы, мной в письменном виде было отправлено ему вот соответствующее, скажем, не то чтобы разрешение мне какое-то от него требовалось, а просто оповещение, что я такой-то и такой-то собираюсь прийти и осуществить свое право на отдых. Если будете мешать, ну, значит, последуют какие-то с моей стороны объяснения ваших поступков в эфире на сайте Дымовского. Я буду просто объяснять, почему вы являетесь не юристом, а практически юридическим подонком. Ну, вот все, что я хотел сказать.
Не гарантом Конституции.
Далеко не гарантом. У нас нет ни гаранта, у нас нет президента. У нас есть человек, занимающий пост президента Российской Федерации. Президента у нас нет. Президент тот, кто соблюдает Конституцию. Наш президент Конституции не соблюдает, поэтому он не является президентом. Это человек, занимающий пост президента Российской Федерации. У нас нет министра внутренних дел. У нас есть человек, занимающий пост министра внутренних дел. И так далее, и тому подобное. У нас есть судьи, нет. Все это у нас то, что это какая-то иллюзия, это какой-то шарш на судейское сообщество. А вот те, которые проиграли в 2008 году, вот этот иск к озеру, так вот эту судью надо давно было осудить по статье 305 Уголовного кодекса Российской Федерации за то, что она вынесла заведомо неправовое судебное решение. Нет, она будет и дальше гробить судьбы людей.
Светлана, вы тоже считаете, что мне на самом деле мне бессмысленно верить в какие-либо либеральные настроения, которые сейчас пытаются приписать Дмитрию Медведеву, президенту? Или вы все-таки надеетесь в плане, надеетесь на то, что либеральные изменения в России возможны?
Конечно, возможно.
Сверху. Сверху.
Я думаю, что ситуация будет меняться. Я в этом уверена.
А вы, Андрей?
Сверху ничего не произойдет. Сверху у нас сидят мошенники и воры. Сверху сидят коррупционеры. Они не будут менять. Зачем? Они же не вывернут Андрей свои карманы. Дайте, вот вы берите. Снизу надо всегда делать. Снизу помогать. Я сказал, акция принуждения власти к соблюдению закона. Поэтому если мы, народ, снизу будем принуждать власть, тогда что-то получится.
Ну хорошо, на этом нашу передачу мы и закончим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в студии в гостях были координатор общественного движения «Белая лента Питер» Светлана Павлушина, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации Андрей Языков. И на связи по телефону участие в программе принимала активистка движения против захвата озер Ирина Андрианова. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В деле с провалом российской агентурной сети в США появляются новые подробности. Президент Германии избран кандидат от правящей коалиции Кристиан Вульф. После инцидентов в детском лагере «Чистые ключи» в Саратовской области проводят проверку оздоровительных учреждений. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Министр финансов России повышает пенсионный возраст.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Винокуров о чемпионате мира по футболу.
В блогах Свободы.
Кто шел в армию Власова? Вероника Баде о новом исследовании Левада-центра.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.